Издательство 1С Паблишинг и студия MDM Vision представляют. Иван Магазинников. Мертвый инквизитор. Книга 4. Кланы Фанмира. Предисловие. Виртуальность Фанмира, замок Ишитацу, тренировочный зал. «Хай-хай-хай!» Гортанные выкрики сопровождались звоном клинков и шорохом ног, скользящих по каменному полу. В центре тренировочного круга сражались четверо, причем трое из них яростно атаковали четвертого, который хоть и оказался в невыгодном положении, но вполне успешно отражал атаки противников. Одеты соперники были в широкие черные штаны и просторные светлые кимоно с длинными рукавами, а в их руках сверкали настоящие самурайские мечи, осыпая пол татами яркими искрами при каждом столкновении. Вот один из трех нападавших поддался на уловку противника и сделал неосторожный шаг вперед, пытаясь достать ускользающую цель. И одинокий воин тут же воспользовался ситуацией, распарывая левый бок неуклюжего бойца, рубаха которого тут же окрасилась кровью.
«Средняя рана, продолжаем бой!»
Тут же поднял руку один из наблюдавших за боем.
«Больно же! Имей совесть, тренер!»
скривился раненый.
«Ты не в яслях, малыш. Здесь нет добрых дяденек. Только ты сам и твои товарищи, и сила духа».
С этими словами раненый вскинул клинок, и его тело окуталось едва заметным золотистым сиянием. Пятна крови начали медленно растворяться, от разреза на рубахе не осталось и следа. А полоска здоровья над головой игрока снова была полной, тогда как шкала его силы духа уменьшилась на треть. Исцелившийся воин снова вернулся в бой, присоединившись к двум товарищам. Тот, кого он назвал тренером, был одет совершенно неподходящий к обстановке спортивного зала наряд. В золотистые рыцарские доспехи, украшенные затейливым узором и вязью магических рун. Символ тройного круга слева на груди говорил о том, что игрок – воин-паладин Амалии Исцеляющий в ранге капитана-протектора.
«Барьер безмятежности!»
Воин, успешно ведущий бой сразу против трех противников, вдруг вонзил свой клинок в пол и скрестил руки на груди. И его тут же окутал полупрозрачный купол, задержавший клинки противников. Над головой окруженного защитой бойца появилась иконка, оповещающая о важном разговоре в приват-чате. Противники опустили мечи и отошли на несколько шагов, застыв словно каменные изваяния. Тишина, стоявшая до этого, сменилась гулом голосов. В зале находилось человек 100, маги и воины, жрецы и стрелки, воры и ремесленники. Все они принадлежали к одному из сильнейших кланов мира фантазий, уровни даже самых слабых членов которого уверенно приближались к заветной сотне. Орден Золотого Дракона. Четвертый в рейтингах российского кластера и 12-й в европейских таблицах. Но реальная его сила и возможности были куда выше. Ни у одного из российских и даже европейских топ-кланов не было уникального замка, дизайн которого полностью повторял императорский дворец Японии 17 века. В Фанмире не только архитектура зданий, но даже игровые классы и профессии были тесно привязаны к своим кластерам. И потому только что состоявшийся тренировочный бой был невозможен в обычных игровых условиях. Все четыре бойца были паладинами Амалии, одной из сильнейших светлых богинь но под классом у них значился «самурай», доступный только в восточном кластере. Впрочем, Орден Золотого Дракона никогда и не был обычным кланом. Глава первая. Возвращение Инквизитора. Реальный мир. Тайная база где-то под Нью-Петербургом. Комната для допросов. Яркий свет ударил мне по глазам, а невысокая спинка стула больно вонзилась чуть пониже лопаток, когда стоявший позади здоровяк с силой завел мне руки назад, чтобы одеть силовые наручники. «Да кто они такие вообще? Черт их подери! И почему мне нельзя поговорить с Наташкой? Прошло уже почти 3 недели с того дня, как я выбрался из проклятой капсулы. Ну или с того дня, как меня из нее выковырили. Казалось бы, нужно радоваться, петь, плясать и наслаждаться свободой. Вот только нет ее. Я просто променял одну тюрьму на другую. Виртуальную на настоящую». Глаза начали привыкать к свету, и я наконец-то смог различить силуэт сидящего по ту сторону стола человека. «Доброе утро, Иван Владимирович!» Поприветствовал он меня. «Надо же! За 7 месяцев, проведенные в виртуальности, я уже и отвык от этого имени. Бес, жрец, мертвяк, инквизитор, упырь, никчемный раб. Любое из этих прозвищ сейчас были бы мне куда ближе, чем настоящее имя». «Доброе утро, номер второй», — отозвался я. «Да-да, своих имен они мне не называли, точно так же, как и не позволяли увидеть лица, скрытые под масками. Были просто цифры, отображавшие статус в их... организации? Например, тот бугай, что натужно сопел за моей спиной, был номером 10. Я словно и не покидал бездну. Из камеры не выбраться, света дневного не вижу, а за каждым моим движением следит номер 10. Но хоть крысы не респавнятся по кулдауну, и есть все удобства, кроме связей с внешним миром. Сегодня у вас будет очень важный гость, Иван Владимирович, так что, надеюсь, вы будете вести себя прилично, как разумный человек». Второй почесал переносицу, и рукав, словно невзначай, сполз вниз, открывая плохо заживший след от зубов. Моих зубов. «Ну а что?» «Подумаешь», — вцепился ему в руку. «С кем не бывает. У меня, благодаря навыку пожирания, можно сказать, привычка выработалась — совать в рот всякую гадость. Правда, в качестве бонуса я получил не полезный эффект на минуту, как в игре, а синяк в поллица и силовые наручники вне камеры».
«Наташа?»
«У вас есть пара часов, чтобы привести себя в порядок. 10-й». Он кивнул человеку за моей спиной, и сильные руки легли мне на плечи. «Отведи его в спортзал». Сам я передвигался еще неуверенно, так что передвигаться вне камеры приходилось при помощи бугая, который был не только охранником, но и сиделкой, поводырем и объектом для отработки особого жестокого приема воздействия на психику. Обычно это называют «песней».